Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 февраля 2012 года. Последние врата. Каббалисты в своих объяснениях все время возвращаются к одним и тем же принципам. В духовном не так много законов. Одно и то же состояние подъемов и падений и их причин возвращается к нам в разных видах, но в сущности действует все тот же принцип. До тех пор, пока мы не достигнем истинного желания, мы не получим новых сил. Работником Творца во внутренней работе называется тот, кто постоянно ищет обновления в своем приближении к Творцу. Приближение заключается в том, чтобы обрести новый духовный сосуд, желание отдачи, которое идет против нашего желания. Человек, только начавший учиться, не очень понимает, что значит «согласно желанию» и «против него», пока не начинает видеть, что обрести духовное постижение – это, с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, трудно. Проходит много времени, пока он не начинает слышать, о чем говорится. Это такой латентный, инкубационный период, скрыто протекающий внутри, когда человек довольно пассивно участвует в духовной работе. Он пока представляет себе духовное как приятное для эгоизма приобретение, дающее большее знание, большую власть над другими, наполняющее его желание. За этим он, собственно, и приходит, отчаявшись наполнить себя в этом мире, и потому решает получить духовное наполнение. И так думает весь мир, а иначе зачем этим заниматься? Так устроено свыше, от природы, чтобы привлечь человека. И даже если сказать ему, что это не так, он не услышит. Этот обман во благо какое-то время удерживает человека в ощущении, что он идет навстречу каким-то большим эгоистическим приобретениям. И на самом деле он не слышит, что ему говорят, хотя и повторяет слова «желание отдачи», «вера выше знания», но не очень их осознает. Он дает этим понятиям свое собственное внутреннее объяснение и не способен воспринять иначе. До тех пор, пока от большого объема занятий наукой каббала, нескольких небольших ударов тут и там, он начинает понемногу приближаться к правильному толкованию таких слов, как желание отдачи, любовь к ближнему и возвышение над эгоистическими целями. Он начинает все больше слышать и готов достичь отдачи. Сначала это общее, теоретическое согласие, нечто абстрактное, отдача всему миру, человечеству, Творцу. Это для человека довольно туманные понятия, далекие от него самого, близкого к нему круга и конкретной реализации. Поэтому он согласен доставить удовольствие Создателю. Но когда дело доходит до практических действий и нужно полюбить ближнего, товарищей, на это он не готов. Для этого снова требуется долгая работа. И снова высший свет работает над ним, изменяя его желания, пока он, наконец, не начинает слышать, что отдача практически реализуется в группе. Творец требует от нас, чтобы мы на деле начали воплощать любовь к ближнему в меру наших возможностей. Понятно, что поначалу мы делаем это неискренне, но все же начинаем. И с этого момента человек уже становится работником Творца, если практически совершает действия, в итоге приводящие к желанию отдачи. Разумеется, человек не сам создает это желание отдачи. Не прямым результатом своих действий. Он словно сеет зерно и видит, что ничего не произрастает. И снова начинает, и вновь ничего не выходит, принося ему множество разочарований. Хотя иногда он и видит какие-то побочные успехи, немного больше понимания, ощущения. Но в конечном итоге весь этот посев плачевный. Ведь человек видит, что практически ничего не достиг своей работой, кроме требования, просьбы, молитвы к Творцу. Но когда эта просьба становится общей молитвой, она открывает небесные врата. Сказано, что когда все ворота запираются, тогда и открываются последние – врата слез. Так это раскрывается человеку. Врата – шарим, от слова «предположительный» – мешуар, означают, как человек представляет ожидаемое вознаграждение. Во всех этих вратах он хочет что-то получить, все что угодно, кроме отдачи. А об отдаче он плачет, потому что ему ясно, что он не способен сам ее достичь. Да и не очень хочет достигать, пока не осознает всю ее важность. Выходит, что врата слез Человек строит ценой многих пролитых слез, пока, наконец, не завершает это строительство, добившись того, что желает отдачи и не способен ее достичь. И поэтому он вынужден обратиться к Творцу. До сих пор человек не нуждался в нем, но теперь видит, что Творец необходим. В результате получается, что он желает отдачи, которую может получить только от Творца. И ко всему этому он приходит внутри группы, потому что иначе невозможно. И тогда пожинает урожай. Приходит свет, возвращающий к источнику, связывает его с товарищами, а внутри них раскрывается Творец. И тогда человек ликует и радуется плодам своей духовной работы. Таков путь работника Творца. Из урока по статье Рабаша от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Как сделать фантазии былью? Авторы Зоар постигают духовные ступени и описывают их, упорядочивая так, чтобы поток воздействия света от описания ими нашего состояния был как можно более эффективным для осознания состояния, в котором мы находимся. Они пребывают в системе, называемой мир бесконечности, исправленной, работающей системе. Только для нас она скрыта, и мы не знаем, где на самом деле находимся. Так младенцам неизвестно, в каком состоянии, в каком мире они существуют, что происходит, кто ухаживает за ними и как. Они словно получают все в готовом виде, но откуда оно появляется, неизвестно. У них есть свой собственный мир, который они могут ощутить, и внутри него они живут. Так и мы находимся в отрыве от подлинной реальности, в некой туманности, вскрытии, как во сне. В той мере, в которой мы способны правильно представить себе духовное состояние, стараться быть в нем, мы вызываем из того же состояния свет, возвращающий к источнику. Но недостаточно просто представлять себе некое духовное состояние, даже если это представление будет более истинным. Все человечество, объединенное вместе, в желании отдавать друг другу, во взаимном поручительстве, в правильных связях между всеми, и даже в желании достичь всеобъемлющего свойства отдачи, Творца. Этого недостаточно, поскольку все эти картины, которые мы стараемся представить себе, не более чем наше воображение, ничуть не выше наших земных фантазий. Если мы хотим, чтобы эти воображаемые образы реализовались и обрели более истинную и ощутимую форму, мы должны на эту воображаемую картину более высокой ступени воздействовать силой, которая обратила бы фантазию в подлинную духовную реальность, воплотила бы ее в жизнь. Эта сила называется свет, возвращающий к источнику. Поэтому мы читаем книгу Зоар, поскольку этим привлекаем к себе свет, возвращающий к источнику в наиболее сильной, эффективной форме. И не важно, что именно мы читаем, важно, насколько мы желаем быть в том же ощущении, в том же намерении, в том же состоянии, что и авторы книги Зоар, которые рассказывают об этом словами, недоступными нашему пониманию. Но если мы хотим быть в одном кругу, вместе с ними, это работает, воздействует. И так мы добываем силу развития. В нашем мире ребенок, прикладывая усилия, вызывает на себя естественную силу развития. Так устроено в природе. И на ребенка, и на детеныша животных действует один закон. Ведь оба маленькие животные. Тогда как в духовном мире все следует за намерением. И там мы обязаны действительно вкладывать большие усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Это называется занятием Торой. Мы своим свободным выбором, с помощью товарищей, группы, большой внутренней работы и подготовки приступаем к чтению книги Зоар, желая привлечь из нее свет, возвращающий к источнику. Из урока по книге Зоар от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Второсортных конгрессов не бывает. Вопрос. На конгрессе в Ворове мы достигли какой-то силы. Как использовать ее, чтобы помочь каждому поднять внутреннюю планку? Как сохранить этот дух и пойти вперед так, чтобы каждый прилагал внутренние усилия? Ответ. Перед нами три конгресса. В Литве, в Бразилии и в США. Речь идет о смежных событиях, которые произойдут в течение 2 месяцев. И сосредоточиться на одной теме – наше единство и проистекающее из него массовое распространение. Говоря иначе, поручительство внутреннее и внешнее. С сегодняшнего дня, укрепляя связь со ступенью, достигнутой в Ворове, мы должны помочь в правильной организации этих конгрессов, чтобы они не превратились в события местного значения. Регионального подхода нам недостаточно. Каждый конгресс должен быть всемирным. Все садятся у экранов, все участвуют в нем и продвигаются. Тогда с помощью этих конгрессов все вместе мы поднимемся на новую ступень. Это не делается попеременно. Мы не можем позволить себе, как дети, по очереди играть в одну игрушку. Это нанесет нам вред. На конгрессе в Ворове все группы были с нами на связи. Также надо продолжать и далее. Программа любого конгресса относится ко всем без исключения. И потому все наши группы, все товарищи со всего мира обязаны всеми силами заботиться о том, чтобы каждый конгресс набирал максимальную мощь. Это касается внешних форм, а главное – внутренней сути и подготовки к действию. Человек должен входить в конгресс 100% готовым, полным до краев, так, чтобы не добавить ни капли. Это относится ко всем участникам, где бы они ни находились. Перед каждым конгрессом все заранее должны получить его контент, расписание, подготовительные материалы. Человек должен потянуться, устремиться к этому, и других средств продвижения у нас нет. Программу конгрессов надо хорошо продумать, чтобы не выслушивать одно и то же на нескольких уроках подряд. Вам необходимо слышать новые вещи. И мне есть еще что сказать. Но на деле вы услышите что-то новое, только если будете готовы к этому. Лишь тогда я смогу приоткрывать еще и еще, благодаря вашему сплочению, вашему новому желанию. Я очень надеюсь, что вы серьезно возьметесь за дело. Речь идет об общей работе. Ответственность не ограничивается организаторами или физическими участниками. Вместе с нами в Ворове были сотни тысяч людей. Это огромная мощь. Итак, на этой неделе мы повторяем материалы Оравы, а затем приступаем к стремительной и очень интенсивной подготовке к конгрессу в Литве. Кроме того, надо составить комплексную программу с начала литовского конгресса и до конца нью-йоркского, включая мои встречи с группами в Колумбии и Чили, а также бразильский конгресс. Речь идет об огромном количестве часов, о замечательной возможности, благодаря которой мы можем совершить рывок вперед. Все зависит от подготовки. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Это изменчивая природа. Бааль Сулам, предисловие к Талмуду 10 сферот, пункт 100. Все скрытие – это просто подготовка к раскрытию лика. Мы – творение, находящееся вне Творца. Чтобы находиться вне Его, мы должны быть противоположны Ему по свойствам. Речь идет не о нашем мире, который как будто обретается в материи, а о другом бытии, в силе. Ведь по большому счету, во всей действительности существует лишь сила. Творец, наделяющий, это сила отдачи, а вне ее может существовать только противоположная ей сила получения, наделяемый. Чтобы иметь энергию для жизни, наделяемый должен пребывать в собственной силе получения и вдобавок к этому обретать силу наделяющего. В таком случае он ощущает одно над другим, отдачу над получением. Есть несколько типов наделяемых. Те из них, которые относятся к неживому, растительному и животному уровню, ощущают наделяющего постоянно. Для них он природа, и они все время инстинктивно взаимодействуют с ним. Есть также творения, для которых наделяющий не принимает постоянную форму, а каждый раз представляется по-иному. Относясь к человеческому уровню, они не могут пребывать с ним в неизменных, естественных, инстинктивных взаимоотношениях. Напротив, им приходится каждый раз устанавливать новые правила. Как следствие, они путаются, винят себя и претерпевают множество перемен. Это действительно тяжело. Раз за разом им приходится менять и выискивать, как еще восполнить свое отношение к природе, или к дающему, или к жизни, неважно, как это называть. Итак, все творение делится на две части. Одна функционирует неизменным образом, а другая меняется. При этом именно человеческая ступень начинает проводить различия и выявлять свои взаимоотношения с природой или Творцом. Она обращается к нему с требованиями и просьбами, меняет свое отношение и вообще ощущает всю реальность не так, как предыдущие ступени. В чем же выражается эта добавка понимания, осознания, восприятия, ощущения у человека? В том, что он чувствует свое отличие от наделяющего. Наблюдая изменчивую природу, он все время должен компенсировать возникающие расхождения, и потому постоянно испытывает внутренние перемены. В нем непрерывно раскручивается цепочка решемот. Но ему кажется, что все изменения происходят вовне. Однако, в итоге все они готовят его к ощущению наделяющего. Действительно, каждый раз я должен вносить в себя коррективы, взаимодействуя с окружением в различных условиях и ситуациях. Тем самым я обретаю чувствительность к силе, которая находится вне меня и управляет мною. В итоге я начинаю осознавать, для чего и почему существую, откуда произошел и с кем имею дело, пока не ощущаю эту силу на деле. А потому в различиях между получающим желанием и желанием дающим, в состояниях, с которыми мы сталкиваемся, надо видеть не что иное, как подготовку, необходимую для того, чтобы ощутить наделяющего. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Бросим все силы на сбор посеянного урожая. После прошедшего конгресса нам еще немного не хватает последних точек для окончательного выяснения. Хотя оно очень близко, ведь мы уже находимся на следующей ступени. Но для того, чтобы она раскрылась, нужно пройти 4 этапа, как происходит на любой ступени, начиная от ее подготовительных этапов – нулевого, первого, второго, третьего. И только когда мы достигаем последней, четвертой стадии этой ступени, она начинает проясняться и ощущаться практически, что называется сбором урожая. Урожай мы еще не собрали, но очень близки к этому, находясь уже на новой ступени. Поэтому я советую несколько дней до конца этой недели полностью посвятить все свободное время повторению уроков Конгресса. Это мой совет любому ученику, в каком бы уголке мира он ни находился. Постарайтесь 2-3 раза прослушать заново все уроки и желательно хоть немного посмотреть другие мероприятия, собрания товарищей, песни, танцы. Все, что там было, снова и снова, возвращаясь в то же состояние. До конца недели мы будем активно включаться в состояние Конгресса. Вновь и вновь нужно слушать то, о чем там говорилось, и сохранить то же ощущение, которое было, когда мы были вместе с товарищами. Постарайтесь, чтобы все это усвоилось у вас и прояснилось в чувстве и разуме. Вы начнете слышать там много такого, что не слышали прежде, во время уроков, и в этих новых, полученных сейчас сосудах восприятия по-новому раскроете то, что мы тогда прошли. Ведь мы перешли сейчас на вторую стадию. Первая стадия – это внутренний свет, который называется вкусы, таамим. А вторая стадия – это его выход из духовного парцуфа, точки, некудот. И именно при уходе из того места, при расставании, ты строишь новые сосуды. Поэтому нужно вернуться к тем же состояниям, уже отдалившись от них, ведь ты уже не находишься в них практически. И этим ты строишь новые сосуды, все более глубокие. Первое облачение света в парцуф – это нулевая стадия, вкусы, таамим, кетр. А затем свет постепенно выходит, удаляясь все дальше по ступеням, стадии первая, вторая, третья, четвертая – хохма, бина, зейран, пен, малхут, которые называются точками, некудот. Вкусы мы получили на месте конгресса, а потом идут следующие стадии – точки, коронки над буквами и буквы. Некудот, тагин, отиот. При исчезновении света. И очень важно работать с этим исчезновением света, уже расставшись с тем местом и действием, с тем ощущением, но возвращаясь к нему еще и еще раз. По сути, нужно вернуться к нему 4 раза. Но, по крайней мере, сделайте 2 раза. Таким образом, мы строим свои сосуды, буквы работы. А потом уже можно поговорить, что делать дальше, когда мы закончим это действие, которое начали на конгрессе. Такое действие обязано реализовываться в 4 этапа, когда мы снова проходим все заново, и стараемся усвоить в своих сосудах, которые уже опустошились от первоначального наполнения и немного продвинулись навстречу следующей ступени. По таким стадиям работает духовный порцов. От П до табора облачается внутренний свет, что называется вкусы, таамим, стадия кетер. А затем свет выходит по четырем ступеням – хохма, бина, завиранпин, малхут. По точкам – некудот. Точки – это самое главное, потому что это начало новых сосудов. И нам нужно каждый раз, когда свет исчезает, пройти то же самое ударное слияние со светом – зивук. То есть именно в этих точках нам нужно вернуться к тому же свету, который был в начале, и слиться с ним. Это и произойдет при возвращении к тому же материалу, к тем же действиям, собраниям, насколько только возможно. Но главное – это вернуться к урокам. Из урока по статье Рабаша от 27 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Перевоспитание лидера. Вопрос. Как правило, лидеры очень агрессивны по отношению к другим людям. Они точечно бьют в больные места, а когда получают обратную связь, обижаются и тут же уходят. И так каждый раз. Ответ. Если эти люди еще не слышат о необходимости интеграции с остальными, и поэтому продолжают так себя вести, надо им дать какой-то отстойник. То есть они могут в течение многих месяцев слушать, записывать, конспектировать, составлять графики, таблицы. Они рассуждают и обсуждают все чисто технически. Из своих исследований они могут сделать докторскую диссертацию, но внутрь себя вогнать все это пока не могут. Не могут применить это на практике. Они должны быть пока где-то сбоку от практической группы, которая уже может начинать реализовывать эту методику, систему интегрирования. А им нужно дать возможность работать над материалом, что мы обычно и делаем. В каждой группе есть такие люди, с этим надо согласиться. Они созданы такими природой. Обычно я поручаю им работу над материалом. Они копаются, выдумывают, сопоставляют, ищут интересные отрывки по примерам, по каким-то сценкам, делают систематизацию. В общем, выполняют любую работу, связанную с материалом. Они занимаются подготовкой отчетов, потому что при этом мы выходим в мир, изучая какие-то объекты вне нас, предприятия, всевозможные общественные движения. Работая над этим материалом, они вынуждены писать о связи между всеми внешними случаями, которые они наблюдают, или теми случаями, которые они наблюдают в группе. Мы даем им на просмотр видеозапись группы, когда она обсуждает свои пока еще не реализованные интегральные связи, когда видны все помехи, перекосы, разногласия между людьми. Они это все обрабатывают, обсуждают, делают выводы и так далее. Такая работа с материалом их постепенно изменяет. Как правило, это люди с огромным эгоизмом, с повышенным чувством стыда. Мы понимаем, что эгоизм и стыд – это одно и то же. С повышенным требованием к другим, не умеющие видеть себя со стороны. В общем-то, это очень сильные люди, но практически с полным отсутствием объективного взгляда на себя со стороны. В них просто отсутствует эта часть от природы. Но она должна постепенно в них сформироваться именно под воздействием этого материала. Они работают с материалом, изучают, систематизируют, затем приносят его нам, и преподаватель-воспитатель проверяет это. Из этих людей, обычно их собирается достаточное количество, мы формируем отдельную группу и начинаем с ними работать. Показываем им однотипный материал, по которому они проводят работу, а потом переходим к обсуждению. И тут проявляются всевозможные нюансы, когда они сами начинают понимать, чего же им не хватает, чтобы быть внутри группы, приблизиться к ней. Быть не просто независимыми судьями, когда они считают себя выше других. Они сразу же ставят себя на уровень воспитателя. Они постепенно приходят к осознанию того, что они хуже, ниже всех тех, кто находится в группе. Потому что эти люди уже начинают ощущать потребность в интеграции. Начинают видеть, угадывать разницу между собой. А они нет. Они могут видеть со стороны только других, но не себя. Это работа. Но опять-таки, если в группе есть такие люди, обычно их немного, то это могут быть будущие лидеры, потому что с той огромной эгоистической подпиткой, которая в них есть, они могут идти далеко. Но путь их долг. Они не сразу входят в интегральное взаимодействие. Иногда уходят годы на то, чтобы они начали ощущать необходимость в группе, необходимость подставить себя под ее воздействие. ведь иначе они не обретут свою новую интегральную жизнь на следующем уровне человек, а будут всего лишь механизмом, который наблюдает со стороны, но сам не меняется. А ведь вся методика заключается в изменении самого человека, и это в них постепенно возникает. Но и относительно них запрещено какое бы ни было насилие. Осознание собственной природы должно пройти через человека и произойти в нем самом лично, без понукания, только лишь под влиянием, под воздействием этих намеков, когда вы даете ему материал, и материал над ним работает. Таких людей мы выделяем, мы их поощряем. Мол, вот вы какие особенные. Группу все-таки надо строить более-менее однородную, а их мы должны выделить в отдельную систему, чтобы они не мешали остальным. Можно сделать их своими помощниками, но остерегаться, чтобы гордость, которая сразу же в них заговорит, не слишком задерживала их развитие. Мы должны просто во многом молчать и ждать, пока они начнут меняться. Из 10-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Борьба за лидерство. Вопрос. Когда неисправленные эгоисты собираются в группу, то среди них находятся люди, которые начинают доминировать, занимают лидерские позиции, начинают присваивать себе интеллектуальные, эмоциональные и другие ресурсы группы, перераспределять их. Как работать в интегральном обществе с таким явлением, как лидеры? Ответ. Значит, это сообщество не группа. Мы сразу же ставим ряд условий, согласно которым можно назвать сообщество группой, независимо от того, какое оно, маленькое или большое. Это может быть 10 человек, 20, 30, а может быть и миллион. Группа – это такое сообщество, в котором никто не выделяется. Каждый должен так синтегрировать себя с группой, чтобы стать абсолютно цельным с ней. И его взаимодействие с группой заключается в том, что он входит в нее и заполняет именно то, что ему кажется необходимым для гармонии. Таким образом, каждый ищет, что же я могу сделать, чтобы группа была гармоничной, гомогенной, чтобы между всеми существовали равные взаимоотношения. А если я вижу возможные перекосы, то могу их выровнять, загладить своим отношением, своим участием так, чтобы не было никаких различий, никто не больше и не меньше других, чтобы было только это объединение, достигающее такого единства, в котором мы ощущаем появление нечто нового. Такое объединение и является нечто новым, которое рождается из индивидуальностей, и оно имеет право на существование. Мы поддерживаем это существование. Мы его лелеем. Оно как наш общий ребенок. Мы думаем о нем так, что оно вдруг начинает как бы отрываться от каждого из нас и существовать вне нас. Такое объединение в итоге настолько втягивает нас, что каждый теряет собственную эгоистическую индивидуальность и приобретает в этом единении интегральную индивидуальность. Без меня этого интеграла не существует, и мое участие именно в том, чтобы сделать из него одно целое. При этом каждый получает влияние от общей массы, которая его поддерживает и обязывает, как если бы мы находились в одной лодке. И здесь приложение небольших усилий приводит действительно к огромному результату. Реплика. А что делать с теми, кто обладает стремлением к власти, лидерскими качествами? Ответ. В этом и проявляется стремление к власти, к лидерским качествам, только в стремлении к власти над собой. Реплика. Как переключить на это людей, стремящихся властвовать в группе, ведь они же буквально бьются до смерти? Ответ. Обсуждением. Снимите свою группу на видео, потом покажите на экране и задайте установку. Как привести сейчас всех к интегральному, абсолютному, гармоничному взаимодействию? Давайте обсудим, кого и как надо переставить, кого поднять, кого убрать, кого с кем сблизить, как создать абсолютно интегральный механизм, чтобы мы, как шестеренки, замкнулись между собой и все вращались в унисон, никто не меньше и не больше. В этом направлении каждый и должен приложить свои усилия. Реплика. То есть это цель? Ответ. Вы говорили, что каждый идет на работу, вкладывает какие-то усилия для того, чтобы добиться чего-то. А мы добиваемся этого. Здесь мы раскрываем свою собственную эгоистическую природу. И тут уже никто не может сказать, что мы не эгоисты. К каждый раскрывает огромные внутренние эгоистические сопротивления, и у каждого есть эта область работы. В этом мы должны помочь друг другу и понимать людей, которые выскакивают вперед. Что-то с ними происходит, чего-то они не понимают, и у одного такое настроение, а у другого другое. Мы находимся в постоянном сглаживании, в интеграции между собой, не принижая и не подавляя никого, только человек сам себя. Мы никому ничего не указываем, мы только внешне обсуждаем, и каждый относится абсолютно объективно к остальным. Есть этот объект и тот объект. Каждый не стыдится ни своих отрицательных, ни положительных качеств, понимая, что они даны от природы. Они от природы – то, что мы должны во взаимной помощи привести себя к этому интегралу. Из 10-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Группа «Инверсный усилитель». Вопрос. В обычной системе образования человеку более или менее понятно, куда прикладывать усилия. Допустим, в школе ученик внимательно слушает урок, записывает, делает домашнее задание, прикладывает много волевых интеллектуальных усилий, отказывает себе в отдыхе. То же самое, когда человек взрослеет. Вместо того, чтобы развлекаться, он работает. Эти усилия понятны. В чем заключаются интегральные усилия над эгоизмом? Есть ли там место волевым усилиям? Ответ. В принципе, их не должно быть. Если человек правильно строит себя относительно группы, окружающей среды и делает так, чтобы она положительно влияла на него, а он на нее, то именно это взаимодействие работает так, что человек желательно, незаметно для себя меняется. Он практически прикладывает очень мало волевых усилий, чтобы вызвать на себя положительное влияние группы. Ведь если я прикладываю в группе маленькое волевое усилие, и группа, собранная определенным образом, правильно реагирует, то эта правильная сборка группы организует и образует собой такую силу, которая влияет на меня. На мой маленький запрос она дает такую реакцию, что она мгновенно и правильно меняет меня так, что, сделав небольшое усилие, подав в группу маленький запрос на какое-то изменение, я получаю тысячекратное увеличение моего побуждения и меняюсь. То есть группа – это своеобразный инверсный усилитель, который приходит на меня с такой обратной связью, заставляющей меня меняться. Из 10-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Особая роль рьяных эгоистов. Вопрос. Люди отличаются друг от друга по свойствам. Есть тип людей, у которых особая роль. Они – носители методики интегрального воспитания и образования и должны научить, передать, рассказать об этом всему человечеству. Ответ. Верно. Есть люди с особой чувствительностью, восприимчивостью именно к интегральной методике. В мире примерно от 6 до 10% людей тянутся к интегральному взаимодействию. Они и составляют массы различных альтруистических организаций, борцов за всевозможные свободы. Это не революционеры, а борцы за окружающую среду, охрану животного мира и так далее. В это число входят добровольцы, которые помогают другим, бедным, голодным и тому подобное. Но это люди, которые просто тянутся к такому общению, к такой интеграции. У них, как правило, невысокий, неглубокий уровень понимания интегральной системы. Они такие от природы. А есть люди, которые от природы самые настоящие, я бы даже сказал, рьяные эгоисты. Как мы видим из наших исследований, они не входят в 6-10% природных альтруистов. Это самые обычные эгоисты, в которых просто раскрывается понимание необходимости интеграции, исходя из желания понять смысл мира, существование, закон природы, ее замысел. Они хотят знать, к чему ведет нас эволюция, почему она такая обязывающая и так далее. Это люди со складом ученых, исследователей, которые желают проникнуть в саму суть эволюционного процесса. Они и составляют главной отряд тех, кто ведет человечество к цели. Они альтруисты не от природы, а в силу своих исследований и осознания необходимости этого процесса. Мы пытаемся разыскать таких людей в разных уголках мира с помощью целенаправленной системы распространения.
и они к нам приходят. В настоящий момент это около 2 миллионов человек из разных стран мира, которые находятся с нами в связи, независимо от их происхождения, религии, национальности и уклада жизни. Их объединяет общее устремление к правильной реализации движения человека к цели, к тому, чтобы достичь ее, переориентировать человечество от движения путем страданий к движению путем осознания, то есть намеренного, осознанного объединения. С такими людьми мы пытаемся найти связь и организовать их. Реплика. Такие люди могут участвовать в построении системы интегрального воспитания? Ответ. Обязательно. Именно они. Мы их готовим. У нас есть курс руководителей интегрального образования и воспитания, где мы проводим определенные занятия, включая работу с людьми, обучение групповым играм, активным мероприятиям, а также в основном анализу, когда люди собираются и обсуждают себя, общество, все проблемы, которые могут возникнуть между ними. Мы специально вызываем особые проблемы в таких группах. Затем они делятся на разные подгруппы: защитников, нападающих, осуждающих, судей, присяжных и прочих, и обсуждают эти проблемы. Это очень серьезное обсуждение. Мы особо не привлекаем к этому психологов, так как хотим, чтобы люди внутренне развились независимо от огромного психологического аппарата и всей массы накопленной информации, чтобы они смотрели на это с точки зрения интегральной цели. А у психологов каждый занимается своим разделом. У нас на эту тему есть масса материалов и есть над чем работать. Из 10-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос с блога. Я ощущаю, что все системы общества, мира испорчены, и участвуя в них, становишься их соучастником. Не помешает ли наша связь с обществом, невольная вовлеченность в эти системы, тому исправлению, которое мы должны осуществить? Были ли каббалистические группы, которые жили раньше, отделены от испорченных систем общества? Не должны ли мы поселиться отдельно, как общество исправления? Или это будет регресс и нарушение связи? Ответ. Мы можем исправлять себя, только помогая всем. Испорченность мира задана изначально, чтобы мы ощутили и осознали ее, и нашли путь ее исправления. Исправление заключается в сближении всех в единую интегральную систему. Читайте, что пишет об этом Бааль-Сулам. Вопрос. Что нужно, чтобы вы в ближайшем будущем посетили Южную Африку? Ответ. Необходимость в этом. Там ждет меня группа, ученики, много людей, готовых меня услышать. Если да, то я готов.
Радиоверсия.
Скоро. Финансовый крах Запада. Мнение. Джульетта Кьеза, политик. Сейчас преобладает хаотическое состояние общества. И все это в условиях гигантского кризиса, который не имеет прецедентов. Существуют силы, которые стремятся разрушить государство. Чем больше будут раздроблены народы, тем больше денег им удастся заработать. Я говорю об универсальных владельцах. У них есть собственная страна, которая не имеет границ, и две столицы – Уолл-стрит и City of London. Это финансовая структура, их не больше 500 человек. В лицо мы знаем минимум из них, но знаем название некоторых их организаций. Это большие банки. Они контролируют и назначают правительства разных стран. Главной чертой кризиса является нарастание долга. За последние 10-15 лет они создали сумасшедшую финансовую систему. Богатство увеличивается в соответствии с количеством денег, которые они производят. За последние 10 лет они произвели 15 тысяч триллионов долларов виртуальных денег, которые являются долгом. Ни одно из государств этот долг оплатить не может. Все банки скоро рухнут, поскольку их актив лишь бумага. Дальше будет финансовый крах всего Запада. Что будет дальше? Дальше будет финансовый крах всего Запада. Что будет дальше, не знает никто. Реплика. Дальше будет запланированное свыше просветление человечества.
Радиоверсия.
Мыслить, а не знать. Сообщение. Ученые из Австралии, ученики в Европе и США, отстают от одногодок из некоторых азиатских регионов на 3 года. Исследователи объясняют успех азиатских школ жесткими требованиями к ученикам, практическими занятиями и высокими педагогическими стандартами. Среди лучших мировых систем школьного образования 4 азиатских – гонконгская, южнокорейская, шанхайская и сингапурская. В то же время показатели успеваемости не зависят от давления родителей и количества денег, затраченных на образование детей. Реплика. Образование неотделимо от воспитания, и если воспитания нет, то, соответственно, и образование хорошим не будет. Образование означает обучение навыкам мыслить, а не знать.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.